Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму» приветствуем вас, друзья. Хорошего, бодрого, доброго, замечательного, крепкого и здорового дня. Искренне вам желаем из студии вместе с моими коллегами и с нашей замечательной гостьей, которая в очередной раз порадует нас очень полезной информацией, многовекторной информацией, как это бывало уже не раз, когда в нашу студию приходит Наталья Викторовна Рымаренко, доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель директора Медицинской академии имени Георгиевского КФУ имени Вернадского по учебно-методической работе и председатель комиссии Минздрава Республики Крым по оказанию помощи больным с хроническими вирусными гепатитами Б и С. Добрый день, Наталья Викторовна.
Добрый день.
А вот сегодня я вложил полностью в вашу должность те темы, которые мы обсудим. И я думаю, что очень актуально. Мы не раз с вами говорили, что не только 28 июля во Всемирный день борьбы с гепатитами мы встречаемся и говорим прописные истины, которые должны взять на вооружение все без исключения. Изменилась ситуация в лучшую сторону. Мы вышли на уровень 100% вообще излечения от этих болезней, когда многое зависит не только от медиков, но и от вас, друзья. Как мы прожили период с 28 июля по сегодняшний день? Я знаю, достаточно много новаций было, и план мероприятий по борьбе с гепатитом С на уровне правительства Российской Федерации. Как Крым отреагировал?
Крым, как всегда, отреагировал
оперативно?
Очень оперативно и очень мотивировано. Мы уже подготовили план мероприятий на год. В общем-то, на основании того документа, который к нам спустился из Минздрава Российской Федерации и правительство, по сути, это даже не Минздрав, это правительство Российской Федерации курирует этот процесс. Поэтому я думаю, что сейчас будет помощь более структурирована из нововведений. Там есть очень важный момент. То есть обычно во всех регионах был сделан акцент на то, чтобы была программа региональная, программа, которая в разных регионах имела свое финансирование. У нас оно было достаточно высокое. Это около 300 миллионов выделялось ежегодно. Но теперь, учитывая то, что программы не могут охватить всех пациентов, сюда подключаются территориальные фонды. И вот дано задание территориальным фондам тоже разработать все мероприятия для того, чтобы наши стационары, там, где есть дневные стационары, могли тоже оказывать помощь этим пациентам.
Ну и поучаствовать в финансировании, соответственно.
Конечно, конечно. То есть туда будут определенные средства направлены для того, чтобы регионы могли это осуществить.
Речь идет, друзья, о территориальном фонде обязательного медицинского страхования. Чтобы вы понимали, что на новый уровень сейчас мы выходим и в профилактике, и особенно в лечении вирусного гепатита С.
То есть часть больных будет охвачена за счет региональных средств вот, программы. Часть больных у нас всегда оставалось 300-400 человек с незначительными изменениями печени. Да, то есть тех, у которых продвинутый фиброз, естественно, мы сразу брали в лечение. А остальным приходилось там до полугода ждать. Теперь, если будет вот развернута эта помощь за счет средств территориального фонда, они смогут не через программу, а через дневной стационар получать эти препараты и излечиваться. И кроме того, есть очень важное, пока это еще не внесено, пока в разработке, но я думаю, что это обязательно будет сделано, это обследование тоже за счет амбулаторное, на амбулаторном уровне, за счет средств ТЭР-фонда. То есть наш регион выделяет средства, то, чтобы обследование проводилось через диагностическую лабораторию больницы Семашко. Но это больные со всего региона. То есть из Керчи пациент должен приехать в этот диагностический центр. Это же деньги за счет, да, чего он должен приехать. И поэтому, в принципе, все равно были траты у пациентов. А если это в своей поликлинике, конечно, ну вот вы представьте, в вашей поликлинике пациенты сразу обследуются, и никуда не надо ехать. И там же, как теперь мы все это настроили, в своей аптеке получат препараты. То есть мы двигаемся в сторону большей доступности, большей упрощенности для пациента, а это и есть залог того, что мы в регионе сможем достичь вот этой элиминации.
Но хотя мы уже не раз говорили, и уже очень важный этап был, когда мы говорили о том, что помощь децентрализовали мы. Это самый большой, наверное, результат был.
Мы, по сути, да, такой единственный регион, где 35 врачей, как я люблю это, знаете, вот прямо мушкетеры. Это 35 врачей, которые в каждом регионе есть ответственный врач, которые оказывают помощь пациенту, а эти врачи принимают в амбулаторном режиме.
Но мы говорим здесь о гастроэнтерологах, врачах-инфекционистах. инфекционистах, да?
В первую очередь это врачи-инфекционисты. Угу. Они основные специалисты, которые должны оказывать помощь. Но в тех регионах, где нет инфекциониста, мы знаем, кадровый дефицит у нас существует. Есть гастроэнтеролог, оказывает помощь гастроэнтеролог. Если его нет, то оказывает помощь врач общей практики. И это сейчас зафиксировано и в новых клинических рекомендациях. И по сути, вот вы тоже с ним общались, наш главный инфекционист, да, Чулан, да, Владимир Петрович, он заложил вот эти данные на основании наработок Крыма. То есть вот все три специалиста, которые могут и имеют право оказывать эту помощь, вовлечены в этот процесс и в клинические рекомендации, вот так и включено.
Ну тогда давайте, Наталья, еще раз напомним этап. Обращается человек в первичное звено, в амбулаторию.
Конечно.
Что делают там доктора? Назначают обследование, да?
Да.
Хотя мы говорим о ласковом убийце бессимптомном течении.
Просто пациент в первичное звено может попасть разным способом. Он может попасть с жалобами,
да,
и врач на основании этого расписывает ему обследование. Он может попасть в результате того, что он просто обследовался по совершенно другим причинам, например, на госпитализацию.
Операцию, да.
И там выявили антитела, и он уже потом обращается в первичное звено уже по этому вопросу. То есть пациенты могут стекаться в первичное звено из разных, так сказать...
Но направление на комиссию все-таки врач-инфекционист пишет.
Или гастроэнтеролог.
Или гастроэнтеролог.
Вот кто вот, да, ответственный в регионе. И потом, когда пациент обследован, он попадает на комиссию, мы выдаем протокол, это основной документ. На основании протокола мы подаем закупку персонифицированную
под
на конкретного
человека,
пациента, угу, его схему терапии. Минздрав закупает. Вот мы уже на 23-й год, эта заявка подана. Более того, уже первые препараты на детей пришли.
Сколько человек мы пролечили в прошлом 22-м?
В прошлом году мы пролечили 736 человек.
Бесплатно?
Бесплатно. Это гепатит С,
да,
только.
С.
Мы с вами сегодня,
да,
о С,
да,
говорим.
Да.
Из них 8 детей.
Угу.
Дети теперь лечатся с 3-летнего возраста.
Угу.
То есть это тоже
это
нововведение.
Тоже новации,
вот,
да.
Мы с вами летом встречались, я сказала, вот только-только,
да, да,
пришло,
да,
разрешение. Раньше было с 12 лет, теперь с 3-летнего возраста. И на следующий год мы планируем пролечить около 800 человек и 10 детей. Вот уже на детей начали поступать препараты.
А как часто? По-прежнему 2 раза в месяц комиссия заседает?
Мы как часы. 2 раза,
да,
в месяц мы заседаем, принимаем всех пациентов. Конечно же, у нас есть, согласно клиническим рекомендациям, скорость нашего ответа, да, на то, что мы видим в документах пациента. То есть это если пациент, как мы называем, с продвинутой стадией фиброза, то есть цирроз печени,
угу,
и там продвинутый фиброз, то этот пациент нами максимально быстро должен включаться в заявку, в закупку. И поэтому в этом году мы сделали очень хороший ход. Вот тоже с Минздравом это обсудили, и министр очень задействован в этот вопрос, поддерживает нас вот во всех этих начинаниях. Значит, мы закупили препараты на всех, кто ожидал терапию, сейчас подали в заявку, и у нас еще остались деньги, то есть, ну, все структуры, получается, нам помогают, uh-huh, да, около 30 миллионов, для того, чтобы вот новые пациенты приходят, да, а у них цирроз, чтобы они не сдали следующие заявки, мы буквально каждые 2-3 месяца будем
за счет резерва этого, да,
подавать. Uh-huh. То есть, ну, я надеюсь, что вот в этом году мы к этому, в общем-то, долго шли, и более структурировано это все будет, потому что есть жалобы пациентов, что мы должны ждать. Почему мы должны ждать? И вот мы сейчас пытаемся и, наконец-то, пришли к тому, что мы хотим эту проблему решить.
Да, но вот мы говорили, в каких случаях можно диагностировать. Наверное, один из основных, наверное, векторов – это обследование на ВИЧ, когда параллельно берутся анализы тоже на гепатиты, и становится понятна ситуация у того или иного человека. И вообще ВИЧ-инфекция и гепатит С, мы постоянно параллельно как-то говорим об этом. И пути передачи, давайте мы все-таки напомним, при гепатите С там есть созвучные моменты?
Борис Романович, вот я хочу, знаете...
Поправить?
Я вас хочу поправить.
Давайте.
Вот смотрите, если с ВИЧ в мире живут 36 миллионов человек, то с гепатитом С живут 450 миллионов.
Так.
Поэтому нельзя привязывать, как вы привязали, что ВИЧ и гепатит С.
Нет, я привязываю в плане обследования,
да,
только.
Да, я согласна.
Только в этом
я
плане,
поняла,
что человек чаще приходит обследоваться на ВИЧ, и в это время берутся исследования на гепатиты,
да,
и становится понятно статус человека.
Да, но просто я вам хочу сказать уровень, да, вот разницы больных. То есть 450 и 36. Поэтому я хочу сказать, что есть вот такой поток пациентов из станции переливания крови, там, где идут обследоваться доноры, да, беременные женщины обследуются. То есть есть такие группы населения, которые подлежат обязательному обследованию. Но мы с вами же хотим, чтобы пациенты и сами беспокоились о своем здоровье, не только если они попадают в обязательную группу обследования.
И вот мы здесь опять говорим о диспансеризации, которая в Российской Федерации абсолютно по-иному рассматривается и медиками, и гражданами. Я вижу по своему участку, как женщины приходят, а когда у нас будет передвижной маммограф? Сами уже спрашивают относительно исследования. А когда можно пройти там электрокардиограмму, исследование крови на сахар и так далее, и на гепатиты в том числе?
Вот я хочу сейчас сказать, что то, вот накануне вот этой реализации плана мероприятий, я связывалась с главным специалистом по лабораторной диагностике у нас, она провела такой тоже скрининг, все ли амбулатории Республики Крым могут проводить скрининг на антитела гепатиту С. И оказалось, абсолютно все.
Так же, на как примере за, нашей да, больницы могу
за
сказать.
За средства ОМС это абсолютно бесплатно. Поэтому, уважаемые пациенты, мы, вернее, не пациенты, а просто наши граждане. Да. Я надеюсь, что пациентов из них будет немного. Но все-таки, приходя в поликлинику, озаботьтесь о том, чтобы провести исследование на антитела гепатиту С. Да, конечно, для этого нужны какие-то показания, там, какие-то жалобы, но мы знаем, что жалобы минимальные.
И бессимптомное течение в том числе.
Да. Даже это что? Вот пациенты, у которых были переливания крови, которые когда-то получали препараты какие-то крови, которые получали какие-то операции, и даже стоматологические. А кто из нас не получал стоматологических вмешательств?
А повреждение кожи?
Повреждение кожи.
Поэтому,
если вот так прицельно присмотреться, то все из нас имеют возможность и основания обследоваться на антитела. Поэтому мы, да, с Борисом Романовичем, вас к этому призываем.
Призываем. И напоминаем телефон горячей линии, которая появилась в прошлом нашей комиссии по оказанию помощи больным с хроническими вирусными гепатитами. Пожалуйста, запомните, запишите плюс 7978-954-8469. 954-84-69. Оперативную информацию всегда можете получить. И я думаю, что так как в Крыму сейчас вышла эта работа по профилактике и особенно по лечению вирусного гепатита С, можно действительно брать на вооружение многим регионам. Я знаю, что, ну, собственно, мы выглядим, вы уже сказали, как главный специалист Минздрава России реагирует. В целом нам есть чем поделиться и рассказать. Но все-таки я традиционно назвал ласковые убийцы. Давайте, может, расшифруем еще ближе нашим радиослушателям, почему такое звучание вирусного гепатита С.
Да, действительно, потому что с момента, во-первых, когда человек инфицируется, да, у него не развивается вот тех симптомов, которые мы привыкли при гепатите, что человек желтеет, да, у него там появляется какие-то жалобы, тошнота и все остальное. Это может произойти абсолютно незаметно. То есть человек совершенно не знает, что он инфицировался. И долгое время никаких симптомов не проявляется. Вот в чем дело. И только когда наступает вот уже повреждение в печени там, в виде фиброза, появляются какие-то, может, даже незначительные жалобы. Какое-то недомогание, могут быть там какие-то небольшие симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, тошнота, боли в животе, там, при быстрой ходьбе, боли в правом подреберье. Но опять же, это не всегда. И часто, вот я уже сколько раз говорила, приходят пациенты в стадии цирроза, и мы их спрашиваем на комиссии, а почему вы не обращались? Доктор, у меня не было никаких симптомов, я случайно пошел совершенно по другой причине, там, делать УЗИ, например, или там обследоваться по какому-то вопросу. И мне говорят, подождите, так у вас вот гепатит. И уже буквально за 2-3 дня пациенту оповещают его о том, что у него уже стадия цирроза.
Давайте напомним статистические некоторые данные. Мужчины, женщины, возрастная категория.
Знаете, поскольку я начала с детей, возрастная категория вся. Но все-таки чаще это пациенты 35-55 лет. То есть все-таки их больше, если взять вот статистические данные. Мужчин больше, чем женщин. И что вы еще спросили, Борис Романович?
Именно это я и хотел спросить. И по регионам есть какая-то статистика? Вот в Крыму как реагируют вообще регионы на диагностику вирусного гепатита С?
Вы знаете, я бы сказала так. Количество пациентов зависит от активности врача.
Медработников.
И да. доступности врача в этом регионе. Ну, не секрет, что в многих регионах у нас сейчас вот меняются, да, очень большая текучка кадров. Поэтому вот там у нас возникают проблемы. А там вот так же, как вы знаете, в ЦРКБ больнице вот работает наша замечательная Елена Анатольевна Сафина, то у нее всегда огромное количество пациентов, потому что знают, кому идти, и знают, как получить помощь. Ну и все остальные врачи тоже. Не буду называть регионы. Все работают хорошо.
Как курс лечения? Мы когда-то говорили от 3 до 6 месяцев. Как сейчас по времени?
Практически сейчас курс лечения составляет у большинства пациентов 2 или 3 месяца, угу. в зависимости от схемы. Схема в полгода – это вот именно те пациенты, которые пришли, к сожалению, серьезными изменениями печени. Но это единицы. Основная масса, то есть вот если мы возьмем 800 человек, да, то 700 из них будет иметь курс лечения 2 месяца.
Угу. Ну вот видите, друзья, все абсолютно реально в наших условиях сегодняшней медицины. И по-прежнему мы настаиваем на том, что вирусный гепатит С излечим. И ставим восклицательный знак, как не раз это делали. Далее, еще важный вопрос относительно того, что мы когда-то, в том числе с главным специалистом Минздрава России, говорили о том, что иногда гепатит С проходит сам собой. И называли даже цифру
20%. Да, действительно. Есть так называемое самоизлечение. Да? Это зависит от агрессивности вируса и от иммунитета конкретного человека.
Вот здесь мы о здоровом образе жизни
конечно,
уже говорим.
Конечно, конечно. Потому что дополнительные токсичности, как мы их называем мягко, они, конечно, не очень способствуют здоровью.
Да, поэтому не обращайте внимания вот на этот фрагмент нашего диалога с Натальей Рихтовной, но я обязан был это сказать, потому что в плане диагностики, лечения, это имеет место быть при гепатите С. Ну и еще важный момент о том, что давайте вспомним, что в свое время мы называли интерфероновые методы лечения и считали, что это вообще единственный вариант для того, чтобы поднять пациентов с этой патологией. Как меняется жизнь у нас?
Боже мой, нам кажется, как давно это было. А ведь впервые мы в 2019 году, и мы первый регион был, который полностью отказался от интерферона.
То есть 3,5 года назад,
всего.
Фактически.
А нам кажется, что это было так давно, да, уже так все привыкли, что это таблетированные препараты, которые не вызывают вообще особых каких-то побочных действий.
То есть, представляете, друзья, Крым стал российским в 2014 году, а в 2019 уже первым из всех регионов продвинулся абсолютно новую методику лечения и эффективность которой, просто зашкаливает.
98-99%.
Вот, это уже статистика упрямая вещь, да. Она говорит об этом. Поэтому многое зависит здесь, знаете, от двухстороннего нашего движения. Медики со своей стороны, вот мы называли даже имена некоторых наших докторов, которые действительно очень здорово работают на благо пациентов своих, но и многое от вас зависит. Загляните просто в свое лечебное учреждение, скажите, здравствуйте, вот послушали интервью с Рымаренко на радио «Спутник Крыму» и решили отреагировать.
И пошли, сдали, на антитела. Я хотела, знаете, еще, Борис Романович, сказать. Здесь вот, мне кажется, в этой области можно еще сказать о очень тесном взаимодействии университета, и здравоохранения. Потому что, например, в комиссии у нас 3 человека, это вот я, Татьяна Анатольевна Очкасова и Ирина Вельценюк, мы представители университета, которые работают на благо здравоохранения и вот очень активно участвуют в работе этой комиссии. Остальные члены – это представители, мы уже назвали Елена Анатольевна, это Елена Мухина, которая тоже активно с нами сотрудничает. Чурикова Наталья.
Да.
Это врачи, которые работают непосредственно практикующие в учреждении. Я считаю, что это очень важный компонент, когда медицина может стать только лучше и продвинутей. Тем более, что университет – это и медакадемия, в частности, университета, это основная альма-матер наших всех врачей, которые работают в Крыму. По сути, все врачи – это выпускники нашей академии.
Да, раз вы вспомнили о выпускниках, то в будущем году я знаю, что вы 30-летие уже выпуска отметите, да? Так что готовьтесь. Уже, по-моему, сейчас эпид-обстановка попроще. Можно встречаться с однокурсниками.
Не говорите.
Но давайте так, раз уж мы о вашей уже должности как первого заместителя директора нашей медакадемии затронули разговор, то давайте вспомним недавнее обращение нашего президента. до 15 июля обеспечить законодательно введение должности врача-стажера, позволяющей ординаторам, начиная со второго года обучения в клинической ординатуре, работать по полученной специальности под руководством врачей-наставников. Я считаю, что это историческое просто обращение президента, а его обращения, они мгновенно на вооружение берутся всеми структурами. Я вспоминаю, как несколько лет назад имел честь задавать вопрос президенту по целевому тогда направлению. Посмотрите, как изменилась ситуация. И сейчас вот отдельно даже, я вот могу цитату, замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова рассказала о планах по увеличению числа целевиков в медвузах на 23-24 учебный год. Это тема со своей стороны должна решить острейшую кадровую проблему. И врачи-стажеры, как вы оцените?
Я двумя руками за, потому что мы с вами как раз-таки в такой системе здравоохранения воспитывались. То есть я тогда это называлось интернатура.
Один год.
Два года.
Ну, я один год, в 76-м году.
Но как только мы переступили порог как интерны, да, вот я в детской инфекционной любимой своей больнице, с первого же дня мы были приняты на работу. И в трудовой книжке у меня запись. То есть врач-интерн поступила на работу. Ну, сейчас не с первого года, со второго, но все равно. Во-первых, это определенное решение кадрового дефицита. Во-вторых, это ответственность, да, врача. То есть он не просто тут, опять же, учится в этой ординатуре, а он уже работает.
Да, это позволит обеспеченность докторами, конечно, повысить, но и с другой стороны, ординаторам дает возможность расширить практическую подготовку и немаловажно получить дополнительный доход.
Конечно.
Чего греха таить-то? Здесь и оплата труда будет соответствующая.
Согласна.
Это действительно новация, которая, я думаю, к 15 июля будет во всех регионах, и Крым здесь не будет, я думаю, в числе тех, кто именно к 15 июля, а мы пораньше эти все вопросы должны решить. И медакадемия готова,
конечно,
на это.
Конечно. Тем более, что, Борис Романович, мы же знаем, что это не просто так, как бы родилась эта, да, инициатива, а в период ковид было вот такое, да, принято решение.
Привлекали же, действительно, ординаторов.
Да, и в качестве стажеров, да, они работали. То есть наши ребята показали себя квалифицированными. То есть я вот сколько знаю, что и глава, и министр здравоохранения республики, они отмечали работу наших и студентов, которые были отправлены в помощь и работали в красных зонах, не говоря уже об ординаторах. Вот я помню особенно, просто все абсолютно на вес золота были анестезиологи. Ну, и другие тоже привлекались, но анестезиологи просто пофамильно были вот взяты на работу, поскольку настолько нуждалась республика вот в помощи.
Да, это действительно так, и я хочу поблагодарить и вас, и профессорский преподавательский состав, потому что уровень знаний ребят, которые активно включались тогда в сложный ковидный период, и я, к сожалению, на своем горьком опыте убедился тоже, как работают ребята и студенты, даже не ординаторы, а студенты, как они внимательны были и помогали там, начиная от хождений, готовили людей к тому, что они вертикализируются после определенного этапа. Поэтому будем ждать стажеров в своих лечебных учреждениях. И спасибо еще раз Академии за подготовку высококлассных специалистов. Ну вот так мы сегодня по двум важным темам, которые находятся в зоне курации наши сегодняшние гости, поговорили. Ну, июль, святое дело, встретимся
святое
обязательно.
Да.
И вот о тех 800 человеках, которые вы говорили, что в этом году вы планируете на лечение взять с увеличением по сравнению с прошлым годом по вирусному гепатиту С, мы обязательно узнаем, как идет
как
этот процесс.
Да,
как продвигается.
Да.
Наталья Викторовна Рымаренко, доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель директора медакадемии имени Георгиевского КФУ имени Вернадского по учебно-методической работе и председатель комиссии Минздрава Крыма по оказанию помощи больным с хроническими вирусными гепатитами Б и С, сегодня любезно согласилась поделиться оперативнейшей информацией из различных спектров нашей жизни, но при этом главная составляющая – это профилактика. Обращайтесь, друзья, медики готовы с вами общаться и диагностировать даже бессимптомные течения того или иного заболевания. Наталья, спасибо большое за участие в программе.
Спасибо, дорогие слушатели, будьте здоровы.
Да, вот это моя фраза традиционно. Сегодня я оставляю нашей гости.
Да, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.